второй как бы деталью, которую я хотел обсудить сегодня, это комментарий Раши на нашу Мишну. В Мишне написано, что нету воскрешения из мертвых тому, кто говорит, что нету воскрешения из, то есть нету будела в будущем мире тому, кто говорит, что «эйн тхията мети мина Тора», то есть нету воскрешения из мертвых по Торе. Раши комментирует это следующим образом. Он отрицает толкования, которые приводятся в Талмуде, и в которых спрашивается, откуда воскрешение из мертвых мы учим из Торы. Например, в Талмуде приводится несколько толкований, это будет на следующем уроке. То есть, например, приводится, что в Торе написано «Тогда воспоет Моше и сыны Израиля в будущем времени». Или «Дадут труму Аарону». Либо «Земля обещает, дам им», то есть Аврааму, Ицхаку, Якову. Или написано Моше, что вот ты как бы умрешь и встанешь. То есть слово «встанешь» написано «и встанет народ этот». То есть это слово можно отнести к предыдущей фразе, можно отнести к следующей. И можно прочитать, что ты умрешь и встанешь, то есть получается, что он должен воскреснуть. То есть из этого, из этих нескольких отрывков Торы, мудрецы говорят, что мы из них учим и по Торе, что есть воскрешение из мертвых. Но тем не менее, в Талмуде приводится несколько то, что называется драшот, толкований. Талмуд спрашивает, откуда мы учим воскрешение из мертвых из Торы, приводит стих и говорит, что из этого стиха, например, «Тогда будет петь Моше, и сыны Израиля» написано «не пел», а «будет петь в будущем времени». Когда это будет после воскрешения из мертвых. Из этого мы учим, из того, что Тора написала в будущем времени, мы учим из Торы, что будет воскрешение из мертвых, и Моше и сыны Израиля вернутся, как бы подымутся, и будут петь в будущем эту песню. Так Раши пишет, что почему здесь написано из Торы, что человек отрицает те толкования, которые дают мудрецы в Талмуде, спрашивая, откуда воскрешение из мертвых из Торы, и даже если он будет согласен и будет верить, что воскреснут умершие, но будет говорить, что это нету намека на это в Торе, то он считается отрицающим, то есть кофер, он как отрицающий Тору, поскольку он отрицает, что есть воскрешение мертвых из Торы, что нам и до его веры. Это то, что пишет Раши. То есть какая разница, что он в это верит? Какая нам разница? Откуда Раши пишет и откуда он знает, что это так? Поэтому он считается абсолютным отрицающим основу Тор. То есть даже если этот человек верит, что есть воскрешение из мертвых, но он это не верит, потому что отрицает, что в Торе нигде про это не написано. В Торе нам ничего об этом не говорит. В Торе нету никакого источника, который мог бы нам сказать, что будет тхията метим, воскрешение из мертвых. Раши говорит, он считается кофером, отрицающим основу Торы. Тхията метим – это одна из основ, он ее отрицает. Потому что откуда он берет свою основу веры? Откуда она берется? Это то, что пишет Раши и автор книги Бершева, Раби Исахар Бер Элленбург, категорически выступает против этого комментария Раши. Он пишет, со мной, по моему мнению, то есть он говорит, эти вещи не могли выйти из святых уст Раши. То есть это как бы важен сам язык. То есть что он пишет? Эти вещи не могли выйти из святых уст Раши. Раши не мог сказать такую вещь. То есть настолько эта идея кажется ему неприемлемой и странной, то есть настолько как бы кажется нам логично то, что Раши говорит в принципе. То есть что такое вера, не вытекающая из Торы? Что это такое? Откуда она берется? Он говорит, что идея Раши ему кажется очень странным, то есть настолько, что говорит, что это не Раши. Раши не мог такое написать. И, возможно, какой-то ученик ошибающийся написал на полях, и это после этого вошло вовнутрь текста Раши. То есть он говорит, что это историческая ошибка. На самом деле это довольно распространенное явление в книгах. То есть надо понять, что до того, как возникла книгопечатание, все книги переписывались от руки. То есть передавался один свиток, были рукописи, человек писал, были люди специальные, которые переписывали книги. То есть была возможность, что Раши писал, как бы была рукопись Раши, потом она переписывалась. Кто-то из учеников написал свое примечание. Тот, кто переписывал потом, не знал, кто это написал примечание. То есть это примечание как бы является только примечанием или является частью самого текста, и ввел это примечание вовнутрь. То есть это довольно распространенная вещь в книгах. То есть такое происходило даже в святых книгах, таких как Зогар, есть отрывки, в которых говорится, что они как бы попали туда таким образом. То есть какие конкретно отрывки, то есть книги, в которых, да, говорится, что вот это место, скорее всего, попало. То есть иногда, скажем, могло писаться другой отрывок из книги, мог как бы тот, кто переписчик, мог написать, как бы, что в другом месте есть похожее место и так далее, но могло быть и в этом месте. Здесь как бы исторические прецеденты на то, что на самом деле при переписке книг было либо изменение, например, тот, кто переписывал, нашел какую-то идею для себя непонятной и решил ее отредактировать. И в итоге передавалось две версии. Одна отредактированная, а другая не отредактированная. С Талмудом такое есть. То есть Талмуд, были редакции Талмуда. Рабейну Там, внук Раши, редактировал как бы в некоторых местах. Он редактировал Талмуд Виленский Гаон. Свои примечания написал на Талмуд. То есть у нас как бы Талмуд как бы имеется... Святая книга. Она имеется в нескольких версиях. Одна версия такая, другая такая. Есть три, иногда четыре. Почему? Потому что это переписывалось вручную. То есть в отличие от Святого Писания, которые пророки, в которых таких моментов нету, в устной Торе, где главная идея, а не текст, это могло возникать. Соответственно, он говорит, что в данном случае откуда это попало? Комментарий Раши. Это возникло из-за того, что один из учеников Раши, может быть, написал примечание на полях, это попало в часть его комментария. Дело в том, что есть как бы книги, где комментарий Раши цитируется, и там на самом деле комментарий Раши цитируется именно в такой форме, как он приводится в Талмуде. Дело в том, что я читал его как бы комментарии этого автора на эту главу, и это не единственное место, где он так говорит. То есть это как бы своего рода такая как бы возможность сказать, что это, наверное, не было сказано Раши. То есть тяжело предположить, что Раши это сказал. Скорее всего, это сказал его ученик, и по ошибке это попало сюда. То есть таким образом как бы он спорит не с Раши, а спорит с кем-то другим. То есть это не единственное место, где этот автор говорит такую вещь. Но как бы давайте посмотрим, что он непосредственно хочет сказать. Он говорит, что, по ему мнению, эти как бы слова возникли из-за того, что в Мишне написано «исторы». То есть на первый взгляд, почему эта ошибка, он говорит, могла возникнуть. Потому что в Мишне написано «тот, кто говорит, нет воскрешения мертвых, исторы». Зачем было написано Тора? Можно было бы сказать просто, что он отрицает воскрешение из мертвых. И на самом деле это не так. То есть то, что написано из Тора, это не, то Мишна не хочет сделать ударение, что это именно он не верит, что это исследует из Торы. И он говорит, что есть на это несколько ответов. Во-первых, Талмуд спрашивает, почему это настолько серьезно? И говорит, он отрицает воскрешение из мертвых, поэтому у него не будет удела воскрешения из мертвых. Талмуд не подчеркивает, что вера в воскрешение из мертвых должна быть именно из-за того, что человек верит в Тору. То есть Талмуд говорит, что само отрицание воскрешения из мертвых – это мера за меру. То есть получается, что у нас нет ударения на то, что эта вера должна именно откуда-то вытекать. То есть если вся идея этой мишны – это не сам аспект веры, а именно то, что эта вера должна на чем-то базироваться, тогда Талмуд, получается, ничего не объясняет. В Талмуде говорится, почему человек, отрицающий веру в воскрешение из мертвых, не будет иметь дело в будущем мире, потому что это мера за меру. То есть, получается, важен сам аспект веры, а не вера, потому что она базируется на том, что написано в Торе. То есть Талмуд не должен был бы говорить, что все качества Всевышнего – это мера за меру. И он говорит здесь, что если человек верит в это на основании традиции, то что традиция называется на иврите «каббала». То есть «каббала», в принципе, слово «каббала» для нас связано с тайным учением, но слово «каббала» имеет другое значение – это идея, это традиция, не традиция, а как бы передачи знаний, и знаний Торы, и философских концепций из поколения в поколение. Слово «каббала» происходит от слова «получать». В Мишне, в трактате «Получение отцов» написано: «Моше получил Тору на горе Синай и передал ее Йошуа». То есть каждое поколение получало Тору, устное учение, от предыдущего поколения. То есть из поколения в поколение передавалась Тора. То есть получается, что эта идея каббала, передача Торы с одного поколения, то есть она не всегда не записана была, это была устная передача. То есть и он говорит, что человек, который верит, что идея Тхиата Митим – это часть нашей устной традиции, которая не была зафиксирована в Торе, на самом деле в Торе на это нету никакого намека, он не является отрицающим эту основу. Есть большая разница. То есть мы, кажется, концентрируемся пока что на том, что он говорит, этот автор. Это первая вещь. Он говорит, приводит Мидраш Танхума, в котором приводится эта мишна, и говорится, это те, у кого нету дела в будущем мире, говорящие то, что нету воскрешения из мертвых, и нету Торы, и Тора не получена с небес. И там не написано вот это добавление из Торы вообще. Также в Алфасе, из как бы издании в Тур, которое было сделано в Турции, написано, как бы тоже нет этого добавления из Торы. То есть он приводит чисто другие источники, где приводится эта мишна, и там этого добавления просто нету. И он приводит еще одно доказательство, то, что после этого в Талмуде Раби Лезар, сын Раби Йоси, говорит, что я доказал, что учение было поддельное у Миним. То есть Миним имеется в виду. Они говорят, что нету воскрешения мертвых из Торы. То есть он говорит, что в чем... Он тоже говорит такую фразу, что я доказал. Они говорили, что нет воскрешения мертвых из Торы. Он говорит, что в чем его был спор с ними. Не в том, что они спорили с ним, доказывая, что в Торе не упоминается воскрешение из мертвых, а спорили, потому что в этом как бы видно было, что они не верили в саму эту концепцию вообще. То есть не обязательно, когда используется этот язык, что воскрешение мертвых из Торы, это не значит, что именно делается ударение то, что мы учим это из Торы. А имеется в виду как бы сама концепция воскрешения из мертвых. Другое доказательство, что в Сифре, главе Шлах, написано тоже Брайта, и там тоже приводится Брайта, который говорит об этой идее, и там тоже нет этого добавления из Торы. То есть он приводит еще несколько мест, в котором этого добавления нету. То есть он говорит, что также Рамбам в законах Чувы не упоминает эту деталь, и более того, Рамбам перечисляет тех, кто отрицает веру в прихода Машиаха вообще, что у них нет дела в будущем мире. И мы находим, то есть он приводит пример Раби Гилеля в Талмуде, который говорит, что не будет у еврейского народа Машиаха вообще, потому что его уже скушали в момент царя Хизкияху. Это известная такая фраза. То есть этот Раби Гилель постоянно приводится, его высказывания приводятся постоянно в разных книжках, что Раби Гилель был такой мудрец Талмуда. Это не Гилель, который был современником Шамая, который сказал, что не будет Машиха, его же скушали во время царя Хизкияу. Что это значит? Он объясняет, что Раби Гилель не то, что он отрицал веру в приход Машиха. Если бы он отрицал веру в приход Машиха, есть разные интерпретации на самом деле. То, как это воспринимает здесь автор этой книги, он говорит так, что Раби Гилель не отрицал приход Машиха. Что имеется в виду? Он говорил, что все пророчества, которые говорят о приходе Машиха, письменные пророчества, такие как пророчество Ишаяху, то есть они уже исполнились. То есть нету у нас в книгах пророков ни одного писания, стиха, которое вы могли сказать, что оно говорит про приход Машиаха, как человека. Почему? То есть как минимум, потому что личность, которая говорит в книгах пророков, эта личность уже жила. Это был царь Хизкияху. В царе Хизкияху исполнили все качества Машиаха. Дыхание, говорится, что рух, пиф и мит, раша, то есть дыханием своих уст он будет убивать злодеев и так далее. То есть он победил своей молитвой, была уничтожена армия царя Санхерева. То есть и так далее, так далее. Как бы в нем было полностью воплощение всех пророчеств, касающихся Машиаха. Но это не значит, что Раби Гилель отрицал, что будет приход Машиаха. Он верил, что наша традиция устная передает нам, что Машиах да придет. Но он считал, что нету подтверждения этой традиции в Писании. То есть это не всегда так. То есть на самом деле есть идеи, которые являются частью только устной традиции. То есть им нету как бы в Писании, мы не нашли, по крайней мере, им подтверждения. Но у нас устная Тора для нас также истина, как письменная Тора. То есть поэтому он говорит, что почему Раби Гилель вообще упоминается в Талмуде. Талмуд бы не упоминал бы, не звал бы его Раби, учителем, если бы он был бы безбожником, куфером. Он называет его Раби, почему? Потому что он говорит, что, то есть из этого следует, что человек, который верит в некоторую важную концепцию, при этом не обосновывая ее написание, не называется отрицающим основу Тор. Точно так же он говорит аналогично, если Рамбам считает, что человек, который отрицает веру в приход Машиаха, считается отрицающим основу Торы, а в Талмуде приводится Раби Гилель, который отрицал обоснованность этой как бы, идеи на Торе, точно так же тот, кто верит в воскрешение из мертвых, но отрицает при этом то, что эта концепция основывается на Торе, не считается отрицающим основу Торы. Это то, что он хочет привести. И он приводит здесь автора книги «Икрим», то есть мы видим, что эта книга имеет такое большое значение, Рав Йосеф Альбо, который как раз высказывает эту концепцию. То есть автор книги «Икрим» говорит, что человек, который на основании, это одна из важнейших идей его книги, то есть почему как бы для меня лично книга «Икрим» настолько важна, то есть для меня персонально, потому что та идея, которую как бы я прочитал в этой книге, она как бы дает возможность как бы воспринимать весь спектр еврейской мысли, понимать, насколько как бы на протяжении еврейской истории в еврейской философии были совершенно разные концепции. Автор этой книги, он как бы говорит, что если человек, философ, на основании искреннего изучения Торы приходит, например, к осознанию того, что в Торе, например, об этом не говорится, но он это верит, почему? Потому что наша есть существует устная традиция, через которую передается истинность какой-то основы. Например, мир сотворен из ничего. Мы верим, что Бог сотворил мир из небытия, Ну где об этом в Торе написано? Да, написано «Брейшис бара Элоким». Вначале сотворил мир, небо и землю. Мы говорим, что слово «бара» имеет значение сотворения из ничего, в отличие от, если мы посмотрим комментарий Ибн Эзры, Ибн Эзра говорит, что слово «бара» не имеет значения сотворения из ничего. Он дает другую интерпретацию. А если есть другая интерпретация слова «бара», то есть если мы будем основывать веру в то, что мир сотворен из ничего только на основании филологического значения слова «бара», то вот у нас будет комментарий Ибн Эзры, который говорит, что это слово имеет другое значение. Вся наша вера, получается, исчезнет. То есть это что, наша вера зависит только от одного слова? Это идея, что мир сотворен из ничего. Есть она в Торе или нет? Если мы скажем, что эта идея противоречит здравому смыслу каким-то образом, как это мы противно, многие философы не принимали это. Они говорили, что есть нечто типа первоматерии, которая предшествовала сотворенному миру, то мы скажем, что даже те стихи Торы, которые говорят о сотворении мира из ничего, мы можем интерпретировать их иносказательно, так же, как тот стих в Торе, который говорит «обрежу я вам крайнюю плоть ваших сердец». Мы же не интерпретируем буквально. Или стих, в котором говорится «рука Всевышнего». Мы не интерпретируем буквально, то есть мы могли бы интерпретировать не буквально те стихи, которые говорят о сотворении мира из небытия. Это не те вещи, в которых говорится об исполнении мицвот, которые мы должны, да, понимать самым простым образом. То есть человек говорит, в Торе нигде не написано про сотворение мира из небытия. Тем не менее, эта концепция является традицией, передающейся устно пророками и дошедшей до нас от пророков через мудрецов до настоящего времени. Я считаю, что в Торе про это нигде не написано, но я в это верю. Почему? Потому что еврейская мысль, которая не была, возникла ниоткуда, она как бы передавалась из поколения в поколение тоже, эти концепции, до нас донесла, что иудаизм принимает эту идею, что мир сотворен из ничего. Хотя в Торе на этому подтверждения нету. Такой человек, то есть, по крайней мере, человек на основании своего скрупулезного анализа не нашел этой мысли явным образом сформулированной в Торе, но принимает ее как часть традиции, передающейся от пророков до настоящего времени, он не считается, что он отрицает эту идею. Это то, что говорит автор книги Икри. Интересно, что он здесь приводит эту идею в такой форме. На самом деле автор книги Икрим говорит еще более радикальную идею, что если человек на основании его анализа пришел к ложной концепции, он тоже не называется безбожником. Почему? Потому что он пришел к этой концепции на основании как бы искреннего попытки понять что-то. Но здесь как бы автор книги Бершева приводит одну как бы идею, которая важна для него в данном случае. Что если человек верит во что-то, например, в Тхиат а-Митим, или в приход Машиаха, или в то, что мир был создан из небытия, при этом не находя этому подтверждения в письменном Торе, он не считается отрицающим эту основу. Более того, также тот, кто верит, что согласно с нашей традицией есть Тхиат а-Митим, несмотря на то, что он говорит, что это не намекается в Торе, его нельзя называть отрицающим, и у него должен быть удел в будущем мире. Более того, он говорит, что сам автор книги Икрим, Раби Йосиф Альбо, в четвертой части, в 35 главе написал сам, то есть он пишет сам, Раби Йосиф Альбо, что воскрешение из мертвых не намекается в Торе. И мы обязаны в это верить только со стороны нашей традиции. Поэтому он говорит, что эти слова не вышли из святых уст Раши, а их написал какой-то ошибающийся ученик. Это то, что написал автор книги Бершева. То есть он категорически не соглашается с Раши. Он приводит как бы, что, во-первых, не во всех источниках имеется это добавление, что описано из Торы. С другой стороны, он приводит, как бы, что чисто идейно это не должно быть так. То есть я читал в другом месте, что автор книги Икрим пишет, То есть он пишет сам, что эта идея берется из книг пророков в основном, что в Торе про это прямым образом не говорится. Это, на первый взгляд, также следует из того, что Рамбам пишет в Море Нахумим. То, что в Море Нахумим Рамбам пишет такую концепцию, я не помню, в какой точно главе. Он пишет, что Всевышний, он как хороший педагог, дает людям те знания, которые адекватны для них в момент, как бы, когда они знания получают. Он говорит, что когда евреи вышли из Египта, для них концепция воскрешения из мертвых была бы неадекватной. То есть они бы не приняли бы ее, или если бы приняли, приняли бы ее неправильно. Я не помню точно, как бы, как Рамбам это обосновывает там, то ли то, что эта идея была бы похожа для них на те идеи, которые были у них там в Египте, которые как бы были связаны с разными. Вот. То есть как бы то ни было, Рамбам говорит, что Бог дал им те знания, которые были важны для их духовного роста в тот момент. И как хороший педагог, подождав, пока еврейский народ духовно и сознательно вырастет. Все интересно, что какой Маймонида подход. То есть если мы учим хасидизм, то с точки зрения хасидизма мы говорим, что то поколение, которое вышло из Египта, это было поколение, которое как бы говорило с Богом лицом к лицу и воспринимало как бы, обладало высшим пророческим как бы уровнем все евреи, вышедшие из Египта. Рамбам описывает еврейский народ, вышедший из Египта, что они были не готовы к восприятию определенных идей. И когда только еврейский народ поднялся на более высокий уровень, Всевышний через пророков раскрыл им явным образом концепцию воскрешения из мертвых. То есть, по мнению Рамбама, мы можем сказать, что воскрешение из мертвых прямым образом не написано в Торе. Что же тогда Талмуд говорит, откуда мы видим воскрешение из мертвых из Торы? То есть как это тогда понять? То есть можем сказать, что как бы Рамбам пишет, что когда некоторая идея уже имеется, мы можем найти ее в Торе и давать ей интерпретацию на основании, как бы интерпретировать отдельные места Торы на основании этой идеи. То есть когда мы восприняли, как бы принимаем идею, что мир сотворен из ничего, мы можем интерпретировать отрывки Торы на основании этой идеи. Например, Рамбам объясняет концепцию Шаббата, что такое суббота. Суббота, одна из основ субботы, это вера в сотворение мира из небытия. Также другие праздники. То есть эту идею повторяют другие комментаторы, связывают ее также с седьмым годом. Вообще все идеи этой 77-го как бы цикла связано в число 7. То есть как бы мы берем одну концепцию, и мы говорим, что эта концепция является частью общих как бы взглядов Торы, и поэтому другие места в Торе мы начинаем интерпретировать в свете этой идеи. То есть получается, что если мы примем эту идею Рамбама, как он ее высказывает в Море Нахумим, то есть получается, что идея воскрешения из мертвых была раскрыта в книгах пророков. Но после того, как мы ее имеем, мы можем уже постфактум увидеть, что и в Торе эта идея намекается определенным образом. Или можем интерпретировать отрывки из Торы на основании этой идеи. То есть как бы то ни было, мы видим, что Рамбам, скорее всего, не согласен с Раши в данном случае. То есть как, по крайней мере, показывает автор книги Бершева, что из Рамбама не следует, что это так. То есть Рамбам не делает ударения на ту деталь, которую делает ударение Раши. С другой стороны, если мы задумаемся о том, что пишет Раши, и о том, что пишет автор этой книги, мы увидим, что между ними, может быть, есть серьезная разница. Раши пишет, что человек этот верит в воскрешение из мертвых, что это его личная вера. Этот автор говорит, что человек верит в это, потому что это часть устной традиции. Есть ли разница между человеком, который верит во что-то, потому что это его личная вера, и между человеком, который верит в это, потому что это часть устной традиции, или потому что, скажем, это написано в книгах пророков? Может быть, с этой концепцией даже Раши был бы согласен. Я могу привести пример, что то, что Талмуд говорит, что где, откуда мы знаем нечто из Торы, может быть не только прямой текст Торы, а может быть даже перевод Торы на арамейский язык. Например, известное место в Талмуде, где спрашивается, откуда Мордехай из Торы, откуда Эстер из Торы, откуда Аман из Торы, откуда Мордехай из Торы. Талмуд говорит, откуда Эстер из Торы. В Торе написано, я скрою, скрытием скрою свой лик. Откуда Аман из Торы, место, где спрашивается, не от этого ли дерева. Откуда Мордехай из Торы, Талмуд приводит перевод Онкилоса, в котором Мардрор переводится как Марадахья, Мордехай. То есть вопрос, откуда Мордехай из Торы, Талмуд берет не Тору саму, текст Торы, а перевод Торы. То есть Тора может включать в себя не обязательно письменный текст, она может включать в себя перевод, который, в принципе, передавался устно. Это часть устной традиции. Но когда говорит Талмуд из Торы, он включает в это также Таргум и также, возможно, книги пророков. Это все называется Торой. То есть между тем определением, которое дает автор книги Бершева человеку, который говорит, что это не намекается в Торе, а это часть устной традиции, и той определением, которое как бы он видит в Раши. В Раши не написано, что человек это верит на основании устной традиции. Человек в это верит на основании каких-то его личных соображений. Это то, что хочет сказать Раши. Что нам и до его веры. То есть, по всей видимости, Раши хочет сказать о человеке, который верит во что-то на основании своих идей. Например, можно привести этому пример по отношению заповедей Бней-Нох. Человек, который соблюдает, то есть человек, который принимает 7 заповедей, не потому, что они были получены на горе как бы Нохом и переданы через Моше, как бы заповедано евреям, в Торе как бы повторены, как бы возвещены народом мира. То есть этот человек не называется праведником народа мира. То есть человек, который соблюдает 7 заповедей только потому, что он приходит, что их нужно соблюдать, включая запрет идолопоклонства, потому что это соображение его интеллекта, не называется праведником народа мира. И по Рамбаму не имеет удела в будущем мире. Только тот имеет удел в будущем мире, который говорит, что исполняет эти 7 заповедей, потому что они заповеданы Всевышним, причем перезаповедано в Торе, полученной, как бы письменное подтверждение, это Тора, полученная евреями на горе Синай. То есть это характерный пример, что есть разница между человеком, который во что-то верит на основании своих соображений, и человеком, который верит, потому что это было передано Всевышним. То есть поэтому между тем, о чем говорит Раши, то есть автор книги Бершева говорит, что это не Раши, это его ученик какой-то. То есть поможем сказать, что Бершева, в принципе, автор этой книги не опровергает то, что Раши сказано. Все доказательства, которые он привел, он говорит о том, что человек, да, верит в это, но не на основании того, что сказано в письменном тексте Торы, а на основании устной традиции. То, о чем говорит Раши, он говорит о том человеке, который верит в это не на основании какой-либо традиции, скорее всего. Потому что иначе бы он не сказал, что нам и до его веры. Потому что если бы он верил на основании традиции, нельзя было бы сказать его веры. То есть Раши однозначно говорит о человеке, который говорит, что воскрешение из мертвых – это нечто, как некий как бы само собой разумеющийся естественный процесс, обосновывает это, например, каким-либо образом научными соображениями, что научно точно должны мертвы все воскреснуть и так далее. То есть поэтому можем сказать, что между ними, что два этих объяснения, они не, практически не, то есть он не исключает то, что Раши написал. То есть его критика этого мнения, Можем сказать, что она не полная, потому что Раши имеет в виду человека, который вообще в это не верит. Здесь важно добавить одну интересную деталь. Это то объяснение, которое дает этой концепции Бен Ишхай в своем комментарии. Он пишет: говорящий, что нет воскрешения мертвых из Торы. Имеется в виду, то есть интересно, какое он объяснение дает этому, что искры святости, когда они связаны, смешаны с клипой, называются этим умершими. Посредством Торы человек их исправляет и поднимает и оживляет их. Тот человек, который отрицает это и говорит, что нету, что из занятия Торы невозможно сделать это исправление, то есть оживить эти святые частицы. То есть это то, что он имеет, каким образом это объясняет. Он говорит, что воскрешение из мертвых – это более широкое понятие. Это не только понятие воскрешения умерших, это понятие как бы воскрешения частиц святости, которые погружены в клипу. Что значит, что нет воскрешения мертвых из Торы? Имеется в виду, что через занятия Торы невозможно поднять эти искры. Это то, как он интерпретирует. И говорит, что все качества Всевышнего мера за меру. То есть он объясняет, что правая и левая сторона, в одной есть понятие пять категорий суда, в другой есть понятие пять категорий доброты, хесе, доброты. И он объясняет как бы это таким образом, что значит мера за меру, что левая и правая сторона, они как бы имеют одинаковое количество категорий. То есть тут пять категорий суда, тут пять категорий доброты. Дальше обрезвивает эту идею, что есть концепция о 280 уровней суда. Это гематрия вот этих последних букв. Мем, Нун, Цадик, Пэ и Хов. Также, кстати, в области хесед есть слово, это гематрия, связанная со словом «Вераф хесед», это велика его доброта, как пишет Аризаль в «Вратах толкования Рашби». То есть он говорит, что вот это число пар 280, это числовое значение пяти категорий суда, и это также числовое значение фразы «Вераф хесед». То есть это он объясняет концепцию «мера за меру». На самом деле его толкование нужно понимать, как бы расширить его. То есть что, почему, что значит, что я хочу сказать, что его толкование надо расширить. То есть на самом деле это относится к нашему следующему уроку. Как бы что значит, когда мудрецы спрашивают, откуда воскрешение мертвых из Торы? Возможно, это такая же идея, когда они спрашивают, откуда Эстер из Торы. Что значит, откуда Эстер из Торы? Где в Торе находится концепция Эстер? Где в Торе находится концепция Амана? Где в Торе находится концепция Мордехая? То есть не просто там намек. Данное место, где говорится про Эстер, про Амана и про Мордехая – оно символично. Аман говорится про древо познания добра и зла. Эстер – это период Галута. Мордехай – это одно как бы из веществ, которое берется для создания масла, которым помазывали как бы все сосуды храма, помазывали первосвященника, помазывали царя. То есть вот это сила к душе святости. То есть когда Талмуд спрашивает, откуда мы берем те самэтим инсторы, они имеют в виду, возможно, не только конкретное место в Торе, а что в данном месте в Торе заложено как бы это отрывок, в котором связан с раскрытием некоторой силы Всевышнего. То есть каждое место Торы, как бы в нем раскрывается определенное, говорится, как бы заложено определенное как бы божественное проявление. Это божественное проявление как бы и есть источник воскрешения из мертвых. То есть из этого в этом отрывке как бы заложена сила Всевышнего, которая реализуется также в воскрешении из мертвых. То есть что значит «минаен тхиесам этим из Торы»? То есть где в Торе заложена вот эта сила, за счет которой будет воскрешение из мертвых? Где, как мудрецы говорят, где в Торе заложена сила Мордехая? То есть не где в Торе намекается Мордехай, где в Торе заложена сила, от которой берет как бы Мордехай свою возможность противостоять Аману, эта сила заложена в отрывке, в которой говорится про создание масла. То же самое, когда Талмуд говорит «Миная митхин самети мина Тора», не просто найти в Торе как бы косвенный намек, что в данных местах в Торе заложена сила на воскрешение из мертвых. Пример этому – это переход евреев через Красное море. Что такое переход евреев через Красное море? Когда Моше поет песню. В этом моменте как раз и выражается сила Всевышнего полностью менять мир по своей воле. У нас был у меня есть отдельный урок на эту тему, как раз «Минаем Литхисом этими на Тора», связанный с Шир. Можно найти его, желающие могут его найти. То есть целый, как бы там приводился целый спектр комментариев, которые объясняют, что мудрецы хотят сказать в этой фразе. И большинство из них интерпретируют это таким образом, что в этом месте в Торе заложена сила, из которой берется воскрешение из мертвых. Рабби Нахман из Бреслав объясняет, что в этот момент как бы раскрывается вера в праведников, эмуна. Это сила, за счет которой будет воскрешение из мертвых. То есть, по сути, то, что здесь говорит Бен Ишхай, он говорит это локально на уровне воскрешения искр, то есть откуда, где в Торе заложена сила воскрешения искр, то есть как бы поднятие искры святости. То есть он интерпретирует фразу «откуда воскрешение мертвых из Торы», то есть где в Торе эта сила заложена, что занятие Торой – это само по себе воскрешение из мертвых, то, что мы через изучение Торы поднимаем искры святости. То есть вопрос, который задает Талмуд, Талмуд ищет в Торе место, где в самой Торе заложена вот эта сила, не просто намек, а сила, за счет которой будет производиться воскрешение из мертвых. То есть это, возможно, как бы обоснование всех этих как бы методов изучения. То есть как, почему эти как бы отрывки, которые ссылаются мудрецы, кажутся как бы довольно шаткими путями изучения. То есть это может, можно сказать, что это как асмахта только. Но на самом деле, если глубже мы задумаемся в это, то есть они хотят найти не просто намек на это, они показывают, где в Торе заложена именно та сила, за счет которой будет тхият амитим. Это более детально мы рассмотрим в следующем занятии. То есть это как бы тот отрывок, который я хотел рассмотреть, касаясь Мишны. Это объяснение Раши, та критика, которая на него как бы дает автор книги Бершева. И по, в принципе, как бы то, что я хочу показать, что эта критика, она не обязательно отрицает этот комментарий. Потому что, возможно, этот комментарий не имеет в виду отрицание каббалы, то есть устной традиции. Он имеет в виду, что человек в это верит без всякой на то вообще основы. Не основываясь на Торе и не основываясь на устной традиции, а просто по своим личным соображениям. Вот, я думаю, что наш третий отрывок все-таки придется отложить на наше третье занятие, в котором рассказывается о Талмуде. Что я, как бы, у меня есть что по этому поводу сказать, я боюсь, что это уже будет поздно, чтобы разговаривать об этом сегодня, поэтому я думаю, что перенесем это на следующее, на третье наше занятие.